Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Испытывают ли верующие давление социума? Что делать, если вы понимаете, что ваши взгляды не разделяет большинство? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви, благодать Божия, Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Здравствуйте, слушатели.
Всем здравствуйте. Сегодня вот мы попробуем разобраться в непростом вопросе, насколько мы испытываем влияние окружающих, что с этим делать. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете, когда ваши взгляды не разделяет большинство. И начнем мы вот с чего. Начнем мы не со статистики, как обычно в такие моменты принято делать. Во-первых, Петр, вот мы постоянно испытываем влияние окружающих в семье, в школе, на работе, в церкви. Какое на нас оказывает влияние окружения? На твой взгляд. Петр, ты с нами? В общем, начну я. Мы действительно в самых разных обстоятельствах жизни находимся. Ну, например, мы находимся, ну, то есть, когда мы рождаемся, то на нас оказывает влияние семья. Мы часто бываем зависимо от того, как, соответственно, в какой семье мы родились. В семье мы всегда, вот, нас воспитывают, соответственно, прививают ценности. Мы можем этому сопротивляться, но мы действительно ориентируемся, например. Я в моей жизни, на меня огромное влияние оказали вот несколько людей в моей семье. Это мой отец, моя мама и моя старшая сестра. И я долго размышлял о том, вот какое влияние оказали они на меня, на то, вот как меня воспитывали, какими я видел своих родственников, своих близких родственников прежде всего, и как потом это все трансформировалось, потому что я выходил на улицу, я сталкивался с другим абсолютно окружением, и я помню, что самое важное вот для меня было, это то, как мои поступки оценивают мои близкие. Я помню, как мне было стыдно, когда вот отец меня поймал на лжи, и для моего, например, отца ложь это было таким самым большим проступком. И если я, например, там что-то сделал и прямо там пришел бы и сказал ему, то отец, ну, легче намного это все воспринимал. И, конечно, вот у меня изначально складывались близкие взаимоотношения с мамой. Именно она во многом закладывала в мою жизнь то, что я считал очень важным, какие-то ценности, какие-то представления о том, что хорошо, что плохо. Моя мама учительница, из этого многое проистекает. Например, вот моя мама всегда считала, что самым важным в жизни является то, как мы взаимодействуем друг с другом и что мы несем. Вот как раз первое представление о добре и зле я получил именно от своей мамы, о том, что она рассказывала. Например, там она рассказывала, как она, ее воспитывала бабушка и дедушка послевоенное время, как это было, что у нас там много было, ну, то есть мало, наоборот, было достатка, и при этом вот вся семья была сплочена, и вот это сплочение для меня стало, только семейственность для меня стала одной из важных ценностей, которую привела мне мама. Отца, например, я вас воспринимал как человека, как, прежде всего, поступка, так, как он поступает, как он поступает по отношению к другим людям, что происходит в его жизни, почему это так важно для моего отца. Это тоже было таким важным фактором, когда мы общались и когда я смотрел на него. И я помню, как отец, когда папа мне привела вот эти ценности на своем примере. Мама, когда, предположим, у меня были какие-то проблемы, были какие-то проблемы с окружающими и так далее, то для меня, конечно же, очень важно было ее оценка. Это сестра, старшая сестра. Соответственно, старшую сестру мне всегда ставили в пример. Вот твоя сестра там учится на отлично. И вот эти... Я видел, что многие учителя там в школе... Моя мама была учительницей, она преподавала в той же самой школе, потом она какое-то время была завучем, поэтому я чувствовал вот это давление, что я должен соответствовать своей матери, своей сестре. Вот такое, прежде всего, на нас оказывается влияние. Потом, соответственно, когда я уже пошел в школу, сначала был там детский сад, вот, и в этом детском саду мы видели, что вот, у меня тоже мама одно время работала в детском саду, соответственно, нам показывали, что твоя мама, ты должен быть вот таким сыном. И при этом, когда я выходил, то я совершенно видел другие какие-то ценности. Мы, улица, ценности там дружбы, может быть, и наоборот, вот кто с кем дружит. Я приносил это в семью. И это первое столкновение с тем, что мне говорили в семье одно, а на улице я видел другое. Ну, опять же, там... В детстве мы попадаем под влияние, какое-то там, под негативное влияние. Вот там, впервые я там, помню, попробовал, меня там взяли на слабо и сказали, ну, давай так вот закури. Я закурил, мне не понравилось, да. Я помню, как потом об этом узнал отец, и какое, соответственно, у меня был с ним разговор, он рассказывал об этом. То есть сам со мной говорили родители. Вот эти вот, мы же постоянно всегда, когда мы переходим из одного коллектива в другой, на нас оказывает влияние. Вот какое на самом деле это влияние, что происходит с нами? На самом деле, если мы, например, там читаем Священное Писание, мы читаем Библию, мы видим, как это оказывает влияние и на нас, и как мы проецируем себя, вот что происходило. Например, когда Христос вышел на служение, он часто сталкивался с мнением о нем других людей, что с ним происходило. Как это все преломлялось в его жизни. И, ну, и, соответственно, ученики, да, появились первые ученики, да, и ученики начали приносить мнение окружающих об учителе, о Христе, кто он такой, что он ест с мытарями и грешниками, что он нарушает там субботу, что ученики, например, там, соответственно, Христу доставалось еще из-за учеников, которые, например, в субботу могли взять колосья и есть, а это означало работу, это означало нарушение субботы, то есть нарушение каких-то традиционных установок религиозных, как это все. И Христос еще много-много использовал, очень много использовал религиозных символов, да, связанных с традициями. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете, когда ваши взгляды не разделяет большинство. Почему мы так зависим от чужого мнения? Да? Например, Христос, как воплощенный Бог, он демонстрирует независимость. Он отвечает фарисеям в самых разных обстоятельствах. Не зря рождается вот такая притча о мытаре фарисее, когда двое пришли в храм помолиться, да, Евангелие от Луки, и вот Христос рассказывает притчу. Это жанр притч, довольно важный жанр для вот, Христа, потому что Христос очень часто применяет такой жанр притч в виде таких жизненных историй. На самом деле, ну, в Библии есть два жанра притч. Притчи в виде таких афоризмов, которые очень много... Ну, есть, собственно, библейская книга «Притч» в Ветхом Завете, «Притчи Соломона», где какие-то очень важные аспекты человеческой жизни, они иллюстрируются. Вот появился все-таки Петр Морозов. Петр Морозов, ты с нами?
Да, я с вами, у меня технический сбой был, пришлось выйти на улицу, и вот отсюда буду разговаривать.
Вот, но если ты еще попытаешься как-то себя перевернуть, вот будет
тебе... Ну давай так, так попробуем, да.
Да, честь и хвала, да. Я уже тут, собственно, целую гомилетику развел, рассказал и про учеников и Христа, и про, соответственно, про притчи, про фарисея и мытаря, про оценку. На самом деле, вот все-таки, как ты считаешь, какое на нас оказывает влияние наше окружение? Что мы испытываем, какое давление мы испытываем? Вот как это проявляется в нашей жизни?
Слушай, ну, все зависит от окружения, естественно, да. Плохие компании развращают добрые нравы, так Павел считал. Родители тоже так, кстати, считали почему-то.
Псалмы там тоже об этом рассказывают.
Ну да, да, с вот этим мальчиком не дружи, с этим дружи, вот, ну вот как-то так. А есть люди, которые хорошо на нас влияют, но мы к ним, может быть, не очень хорошо относимся. Вот, ну, бывает такое, преподаватели там, да, строго спрашивающие с нас люди, которые хотят нам добра, те же родители, ну вот с ними, может быть, из-за этого выстраиваются плохие отношения. Вот, в целом общество влияет на нас по-разному, в зависимости от того, что оно транслирует. Да? Вот, например, был прекрасный пример с Авраамом и Лотом, два великих человека. Да? Вот Авраам, когда спускался в Египет, он боялся, что там люди не знают Бога. Да? И вот он поступал соответствующим образом, оказано влияние было потрясающее, он вынужден был, ну или не вынужден, его побудил страх, и незнание того, что с ним сделают люди, сказать, что его жена – это сестра. Некоторые оправдывают этот момент, типа она и правда была его сестрой, но немного. То есть,
мы-то знаем, что в основе этого лежит страх. Да,
да, да. Тем более Библия это не скрывает. И в этом смысле у нас есть понимание, что общество на нас влияет по-разному, и мы по-разному реагируем на это. Лот выбрал из-за бизнеса вот больше лучшие земли, там зелень, чтобы стада паслись. Но сообщество было очень развращено. И оно оказало влияние и на его жену, и на его дочерей. И эти последствия сказались на всей жизни Лота, несмотря на то, что сам он оставался человеком твердым и убежденным, ну, то есть праведным, по большому счету, вот в этом смысле. И мы так или иначе мы испытываем. Мы испытываем влияние сообщества, друзей на работе, в институте. И те взгляды, которые транслируют люди, они оказывают на нас влияние. Даже когда мы спорим и выигрываем в спорах, все равно след остается. Мы вот там убеждены, ну, мы чаще слышим споры между там кальвинистами и армянами, там, теми, кто верит в теорию эволюции, теми, кто не верит в теорию эволюции, там, да? Но так или иначе соперники оставляют друг на друга свой какой-то взгляд, свой след, и так или иначе оказывают влияние. Поэтому сказать, что общество совсем на нас не влияет, мы не можем. Общество со своими взглядами, даже с какими-то хорошими взглядами, тоже оставляет свой след и свой отпечаток на нас. И вот здесь встает вопрос, а есть ли это плохое влияние? То еще понять надо, плохое ли оно или хорошее. Да, и если это плохое влияние, что с этим делать? Как поступать с этим? И это тоже большой вопрос, потому что для нас, для верующих, мы всегда находимся в зоне какой-то, ну, какого-то отторжения, может быть, даже. Отторжения наших взглядов. Может, самих нас и будут принимать, ну, вот как людей там. Но наши взгляды – это что-то особенное, и вера в воскресение делает нас людьми, ну, скажем так, неприземленными, не такими, как вот большинство людей. Потому что вера в воскресение – это сродни веры в волшебство. А волшебство верят только дети. И на нас смотрят иногда, как на взрослых детей.
Вера в сказку, вера в чудо.
Да, вера в сказку. Да кто вам сказал, что после смерти что-то будет? Там, ничего, кроме того, что вас едят черви, не произойдет. Но без сомнения, у человека есть внутреннее желание, чтобы эта сказка стала явью. Да? Но верятся в нее с трудом, тем более, что с годами человек закрепляет свои позиции, на которых он стоит. И он уже... Вот эта вот потрясающая вещь происходит с сообществом, с миром, да, социумом. Люди привыкают к тому, что они умирают. И уже и культура развивается в этом направлении. все еще задается вопрос о смысле жизни, да, но люди привыкают к этому, и они уже не так легко их сдвинуть. Даже радостная весть о воскресении выглядит чудаковатой, потому что они уже свыклись, смирились, уже примерили на себя вот эту вот смертность свою. И это, наверное, самое большое давление, которое мы можем испытывать. И потому что люди свыкаются с этим, строят свою культуру на этом, свои традиции, обычаи. И мы выглядим довольно-таки, я бы сказал так, интересно, да? Выглядим интересно, но это оставляет на нас отпечаток свой, да? И мы можем ли мы этому противостоять? Это другой вопрос, мне кажется. Но оставляет, безусловно, оставляет отпечаток сообщества и те люди, которые нас окружают.
Почему мы все-таки так зависим от чужого мнения? Да? Вот это чужое мнение приносит нам неудобства, мы пытаемся подстроиться под него. Знаешь, вот, не знаю, часто бывает, молодые ребята, молодые христиане, когда приходят в сообщество студентов и когда их, ну, там, спрашивают, а вот вы верующие, вы верующие, что ли? И сразу как-то смущаются, говорят, ну, некоторые, да, там, говорят, да, мы верующие, отстаивают своих, но всем неуютно, и иногда так открыто сказать о том, что ты христианин, ребята стесняются, да, уже там по нему смотрят, знаешь, это как у меня было, я когда уверовал, соответственно, был электромехаником по ремонту, ну, как бы, что такое электромеханик по ремонту, вы можете узнать, прочитав «Москва петушки» и «Венечки Ерофеева», там еще все это во всех красках описано. Ну, в общем, ну, и представляешь. И как-то мы садимся, какой-то отмечали праздник, и, соответственно, там спиртное. И я, знаешь, как на знаменитом плакате такой юноша, да, вот.
Прекрасно.
Да, и мне сразу, значит, я говорю, я не понял, ты что, баптист, что ли? Да, вот, то есть вот это вот ощущение, что христианин-баптист не пьет и так далее. Сейчас, кстати, эта культура, кстати, вполне себе набирает популярность. Но вот все-таки, почему мы так сильно зависим от чужого мнения, как ты думаешь?
Слушай, это, хоть и некоторые психологи пытаются нас освободить от такой псевдозависимости от чужого мнения, я бы сказал, что чужое мнение – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы видим себя глазами других людей, и нам важно увидеть в их глазах что-то положительное. Мы привыкаем к этому с детства. Мы в родителях видим себя в любящих глазах мамы, в строгих глазах отца, в глазах дедушек, бабушек, тех людей, которые нас окружают. И мы привыкаем, это, наверное, для человека это естественно, искать во взгляде ближнего любовь, принятие, доброжелательность, да. И если он не находит, то он вырастает, в общем-то, человеком ненормальным. Потому что когда ближний круг не дает вот этой вот положительной оценки самого человека не за что-то там, а просто потому, что он есть, то тогда человек эмоционально неустойчив, да, нестабилен. Так вот, это не то, что привычка, это наша потребность. Я как-то очень поначалу холодно отнесся к фразе Марка Твена о том, что мы живем для того, чтобы, ну, точно не скажу, но сыскать положительные оценки от соседей, что-то такое вот он сказал. Я подумал, почему здесь соседи, почему это так важно выглядеть в глазах соседей, ну, как бы человеком хорошим. Но в этом есть большой смысл. И отказывать себе в том, чтобы отказывать себе в том, что мы ищем одобрение у наших близких, это отказывать в своей природе. Так или иначе, мы ищем одобрение не только в глазах близких, мы ищем одобрение в глазах Бога, в конце концов. И нам очень важно, что Он думает о нас. Очень важно, что думают наши родители, наши близкие, друзья. И в этом смысле это нормально. Ненормально, когда человек вообще об этом не заботится. Вот этот человек, вот это уже ненормально, наверное. И вопрос, почему мы так зависим от этого мнения? Ну, потому что мы люди социальные. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте всю землю, это буквально стройте социум. Стройте то общество, которое вы построите, оно такое и будет, каким вы его построите. И мы поневоле ищем одобрение, ищем симпатии в глазах людей, которые нас окружают. И говорить, что мы не зависим от их мнения, это мне кажется, неправда. Или неполное понимание того, что на самом деле происходит. Мы зависим, общество оказывает влияние, друзья оказывают влияние, а друзья у нас не только верующие, есть и неверующие. На работе по-любому, вот если кто работает на светской работе, есть люди, с которыми мы контактируем, с которыми складываются определенные отношения, симпатии, связи. Мы на них оказываем влияние, они на нас оказывают влияние. И тут уже не соревновательность, тут, наверное, в общем, вот знание того, что мы тоже оказываем влияние, очень нам помогает. И понимать, что мы, как это, не незначительные, мы значимые для очень многих людей, мы тоже можем быть значимыми, и наше одобрение, наше ободрение в наших глазах принятие этого человека тоже очень важно. Важно, вот, вот это вот важно помнить. Важно помнить не только, что на нас оказывают влияние, и что это естественно, а и что мы тоже оказываем влияние, и это тоже естественно. И как-то у людей светских это получается, мне кажется, лучше, чем у нас, потому что вот это твое модное слово «нонконформизм», да? Оно мне очень понравилось, но мы как-то с этим перебарщиваем иногда. Вот. Мне кажется, мы могли бы вот это принимать себя как людей, которые, на которых можно оказать влияние, более спокойно и из этого извлекать выгоды, наверное, какие-то. Вот так. Так что это естественно для нас опираться на взгляды наших близких, искать вот положительную оценку нас. Вот так.
Знаешь, я вспомню сразу два примера, и оба примера из драматургии. Во-первых, первый пример тебе, наверное, будет знаком. Это знаменитая пьеса Евгения Шварца «Медведь» или «Обыкновенное чудо», где, значит, принцесса, значит, прискакивает, значит, к своему возлюбленному и говорит: «Я проскакала 100 километров, чтобы сказать, как я к вам равнодушна», да, то есть это прямо демонстрирует в том, что это специально сделанное, да. И у Эдварда Оуби есть замечательная пьеса, я, к сожалению, забыл ее название, там, собственно, приезжает такой сын, и вот сын приезжает к родителям, и он начинает их обличать, говорит, что вы все мещане, вы тут вот так, вам нужно вот так вот делать, нужно прямо заявлять там о том, что вот этот подлец, этот, ну, такой, знаешь, естественный максимализм юношеский. И отец ему говорит, отец, в общем-то, не очень приятный человек по пьесе Эдварда Оуби. Вообще у Эдварда Оуби там мало таких симпатичных людей, там все как в жизни, да, происходит. Но отец говорит очень мудрую вещь, он говорит: «Ты знаешь, сынок, ты прекрасен. Я, наверное, в юности чем-то напоминал тебя. Но понимаешь, ты вот сейчас приехал такой чистенький, в белом костюмчике, вот, всех тут пообличал, и ты уедешь. А мы останемся жить вот с этими людьми, и нам как-то с ней им нужно будет смотреть в глаза». Да? Вот да. Эти моменты.
Да, это очень важный момент. Надо принимать, надо принять, наверное, вот это ощущение того, что не ощущение, а знание того, что мы на нас можно влиять, и люди оказывают влияние, и мы ищем одобрение даже у людей, ну, как бы, не, как это сказать, неверующих. Все равно мы ищем это одобрение, мы ищем эту близость, симпатию. Есть такое в психологии понятие эмоциональное поглаживание. Когда мы просто говорим простые хорошие фразы друг другу для того, чтобы установить какой-то контакт и быть симпатичными друг другу. И это нормально. И это нормально. Вот. Так что ничего плохого в том, что на нас оказывает влияние, нет. Другой вопрос, насколько мы готовы меняться под давлением или прогибаться под этот изменчивый мир.
Терпеть не могу эту песню, если честно. Вот, и эти слова, потому что на самом деле вот эти... Ну, этот красивый рок-н-ролльный всадник, который вот тоже в белом костюме, да, в результате вот герои... Знаешь, как пел другой рок-исполнитель Майк Науменко: «Герои рок-н-ролла ложатся спать». То есть они тоже такие же люди абсолютно. Да?
Звезды не ездят в метро, отвечаю тебе.
Да-да-да. Я видел звезд метро, так что ничем они от нас не отличаются в толпе, в общем, по большому счету, кроме узнаваемости, да?
Да, просто после моих слов очень важно понимать, что некоторые вещи мы сдавать не должны. Там вот какие-то определенные свои убеждения мы не
какие?
Можем...
Какие? Вот что важно и какое давление испытывают верующие со стороны окружения, неверующего часто окружения?
Ты знаешь, я не знаю, будешь ли ты удивлен или нет, но прежде всего это давление невзгод и несчастья, которые на нас сваливаются. Вот здесь получается, что мы испытываем колоссальное давление от сообщества, потому что сообщество нам транслирует: мир жесток, выживает в нем сильнейший, и ты должен стать жестким, твердым, несгибаемым, в некоторых моментах жестоких, не мы такие, жизнь такая, и ты должен в ней выживать. И это убивает в нас веру в добро, веру в то, что добро побеждает зло. Мы стараемся зло этого мира победить его же инструментами зло, и вместо того, чтобы его уменьшать, мы увеличиваем его. И, к сожалению, вот мне сегодня кажется, это самое главное поражение христиан. Мы все там бегаем и носимся, ну не мы все, там многие носятся со спасением, с тем, как бы не потерять его. Ребята, может быть, вы его не потеряете, но вы упустите свою часть, которая называется «образ и подобие Бога», и которая сегодня звучит так: несмотря на всю жестокость этого мира, на всю циничность, эгоистичность и попытку нас изменить, оставаться добрыми, вот это можно утерять. Оставаться добрыми, оставаться прощающими, снисходительными, оказывающими вот этим добром влияние на остальных. Потому что сегодня жестких, успешных, особенно в Москве, рвущихся к социальному, там, не знаю, превосходству над другими, их много, их очень много. И мало людей, которые готовы этим пожертвовать ради того, чтобы сохранить, ну, прости, скажу по-светски, человеческий облик. Да? И сегодня вот это христианам точно нельзя как бы терять. Ни в коем случае, потому что мы и так это упускаем за религиозностью, мы и так это упускаем за, ну, разными системами богословия, да, богословскими взглядами там, и традициями. Мы упускаем саму доброту, саму суть человека. Да. А здесь еще и мир нам поддакивает и говорит: да-да-да, мир жесток, давай, становись уже человеком, давай, переставай. И мы вот эту концепцию овец среди волков, мы ее напрочь можем потерять. Просто напрочь. И тогда мы, ну, вот с нами происходит то, что называется несоленая соль. Да, там, или когда в темноте больше всего нужен свет. Но когда приходит темнота, мы сами становимся темнотой. Упс, и все. И все. И вот эти позиции точно, мне кажется, сегодня сдавать вообще никак нельзя. Потому что обычно просят не сдавать веру в Христа, веру в Бога, веру там еще в кого-то. Это очень важно, безусловно. Но что толку, если ты веришь в Христа и поступаешь так же жестоко, как все остальные в этом мире? Какая разница? Вот это вот очень, мне кажется, важно сегодня.
Слушай, как ты думаешь, что Библия говорит нам о том, как можно противостоять такому влиянию? Ведь, по сути, практически вся история Ветхого Завета, да, история Нового Завета нам показывает очень простую линию. Если посмотреть, понятно, что там очень много тем. У каждой книги своя тема, свои задачи, свои цели, да, свое послание. Но, по сути, через весь Ветхий Завет проходит одна простая идея. Да, идея миссионерства, собственно, вся история народа израильского говорит о том, что Бог есть, и это миссионерское послание, да, как бы, и Христос, когда он говорит, что я посылаю вас как овец среди волков, он только усиливает эту ветхозаветную идею, да, и, собственно, все ветхозаветные истории – это, ну, я среди вот этого очень агрессивного часто окружения, которое хочет либо поглотить тебя, либо сделать таким, как ты. И когда я, соответственно, подчиняюсь этому, да, мы видим последствия. Да? Народ еще становится еще хуже, чем окружающие, да, вот их люди.
Вот в Библии много достаточно примеров. Я приведу, может быть, неочевидный, но мне очень нравящийся. Вот посмотри, есть апостол Павел у нас. Давай вспомним, он приносит деньги в Иерусалим, это, по-моему, 21-22 глава. Он знает, что его там посадят в тюрьму, тем не менее его отговаривают, тем не менее он все-таки движется туда. Даже пророк Ахав приходит, связывает его руки, он движется. И давай вспомним, что делает апостол Павел. Апостол Павел занимается, на самом деле, самым добрым делом, которое может делать человек на земле. Я понимаю, что есть много добрых дел: накормить, напоить, дать денег взаймы или просто подарить, облегчить жизнь. Но он делает то, чего другие не могут сделать. Он распространяет Евангелие, и если человек как-то с этими бедами земными может справиться, то с той бедой, которая на него наваливается после его смерти, да, с судебным процессом, он ничего не может сделать. И Павел занимается добрым, хорошим, я бы сказал, богоугодным делом. Очень все здорово. И казалось бы, когда мы занимаемся добрыми делами, особенно такими, как Павел, Бог обязан просто выстелить ковровую нам дорожку. Усеять наш путь розами, лепестками роста. Да? То есть создать условия, при которых мы же занимаемся самым лучшим делом на свете. И тут мы читаем про апостола Павла и видим, мало того, что он постоянно там, то его побьют, выбросят, считая, что он мертвый, то иудеи постоянно из города в город за ним ходят, возбуждают против него народ. Внутри церкви у него есть вопросы, он приходит в Иерусалим, ему тут же ставят ему вину, ну не вину, или говорят, ну подтверди, что ты остаешься иудеем, да, потому что есть мнение, что ты иудеем, запрещаешь быть иудеем и запрещаешь обрезываться. Он разрешает этот конфликт. И в конечном итоге толпа из ассирийских иудеев, где он там 3 года проповедовал, хватает его и начинает колотить. То есть апостол Павел – это пример того, как доброта не остается безнаказанной. Вот прям вот все. Другой бы человек, он бы сказал, знаете что, меня вон там побили до смерти, хорош, я напроповедовался, хватит, все, я больше не буду. Я палатки шью, сижу, подчиняю свой примус, я семью хочу, там еще что-то. А апостол Павел остается человеком, остается вот при своем убеждении, что он занимается вот этим самым важным делом и сохраняет в себе вот это человеческое обличие. Когда его римские солдаты подхватывают и уносят от толпы, казалось бы, его спасают, его несут на руках, потому что толпа хватает его и пытается стащить и продолжить его бить, он останавливается, обращаясь к тысяченачальнику и говорит, хочу сказать слово, то говорит, говори. И он к этой толпе, которая его собирается убить, рассказывает, обращается и рассказывает свое свидетельство. И для меня это пример той несгибаемой человечности, которую мы можем сохранять. Да, вот того, как мы можем не поддаться искушению стать такими же, как эти люди. После этой речи толпа воет, потому что он сказал, что его послали к язычникам. Там, да. После этой речи на него...
Не просто послали, а Бог послал его к язычникам.
Бог послал, да. Значит, это вой, это стой. Там есть порядка 40 человек, которые заключают обет, дают обещание Богу, что они убьют Павла.
Там не есть и не пить буквально, да?
А Павел остается таким же. То есть его вот эта ненависть человеческая, она его не ломает. И мне кажется, вот у нас и очень много людей, которые сломлены жизнью, обстоятельствами, теми неприятностями, подсказками таких же людей поломанных. И вот они ожесточились, они закрылись, они стали эгоистичными, циничными. Но потребность быть добрым человеком остается в любом, мне кажется, в каждом человеке, если он эмоционально здоров, там, если не какой-нибудь там, как это сказать, больной, да? Вот, душевно больной, то, в общем, у нормального человека есть потребность. Единственное, что мы забываем, что по-настоящему добрым, чтобы быть по-настоящему добрым человеком в этом мире, нужно мужество. Мужество и смелость, потому что страх от того, что тебе причинят боль, страх от того, что тебе не ответят на твою любовь взаимностью, заставляет нас закрываться и думать только о своей безопасности. И с нами происходит ровно то, что мы говорили в самом начале с Авраамом. Мы думали, что здесь нет Бога, мы думали, что эти люди нас вот как-то обидят, и мы закрылись, мы не показали, какие мы по-настоящему, какая потребность у нас. Ну ладно, мы не рассказали о Христе, мы не оказали помощь, мы не открылись для, знаешь, как это вот, сейчас это очень модно, это очень сложно делать, но очень модно звучит, побеждающая не обнаженность, а побеждающая... уязвимость. Вот мы не захотели быть уязвимыми. И в этом мы проиграли. В этом мы проиграли, потому что быть уязвимым, быть обнаженным и быть вот достаточно искренним, открытым и продолжать делать добро, здесь нужно колоссальное мужество. И надо признать, что добрые люди – это самые мужественные люди. Несмотря на то, что есть мнение в мире, что добрый – это лох, добрый – это слабый человек, доброта – это проявление слабости. Нет, друзья мои, доброта – это проявление силы и смелости. И человек несгибаемой воли только может оставаться, несмотря на все невзгоды и неурядицы жизни, продолжать сеять что-то светлое и доброе. Простите меня за этот штамп, но мне вот так вот, как кажется, как и видится сейчас так.
Слушай, смотри, здесь есть такая тема, которая, мне кажется, очень важна. Это как бы, когда человек осознает свою уникальность, да, начинает ее транслировать. Вот ты сказал про доброту, да, мы же часто видим идею о том, что, ну вот мы же должны сказать, должен ли христианин говорить о грехе? Ну, как бы должен. Библия говорит о том, что да, нужно проповедовать о грехе. И часто, ну, не часто, но бывает такое, да, когда человек может занять ну, такую позицию, очень красивую позицию, заметьте, да, борца за справедливость, считая, что все его не понимают, он один знает истину, и вот он транслирует эту истину, говорит, то есть это, он такой человек в противостоянии. Да, что делать в таком случае?
Ну, с этим человеком ничего не делать. Главное не попасть в эту позицию, не стать в эту позу человека-борца за нравственную чистоту. У нас есть озабоченность и у многих пасторов, и у самих христиан озабоченность нравственной чистотой. А ты знаешь, я уже говорил это, мне нравится эта фраза, где-то я ее прочитал или услышал, не помню, что у Христа гораздо меньше была беспокойность нравственной чистоты человеческой, его больше беспокоило, если не построение Царства Божия, то само Царство Божие. Это большая вещь или большой вопрос для современного христианства, для христианства всех времен. Потому что мы научились строить богословие, выстраивать. Мы научились строить логические схемы, выстраивать учения, мы научились проводить конференции, научились проповедовать, в конце концов, научились строить церкви. Но как это связано с Царством Божьим? Как оно вырастает в нас? Как это преображает человека? Мне кажется, мы мало об этом говорим и еще меньше это понимаем. Да? И когда у нас появляются борцы за нравственную чистоту, то, в общем-то, я хотел бы задавать им один и тот же вопрос. Царство где здесь? Вот как царство преобразило тебя, как оно проявляется в тебе? И если мне скажут, что вот я борюсь за нравственную чистоту, и это проявление Царства Божьего, то я вот этого в Писании не нахожу. Вообще столкновение с Царством Божьим или в лице Христа с людьми проводило, ну, с людьми происходили перемены. Я иногда шучу и говорю, бойтесь встречи с Христом. Ну, бойтесь, реально. Почему? Потому что, смотрите, вот столкнулся с ним Закхей, он всю жизнь собирал деньги, потом взял и раздал. Вы хотите раздавать деньги, которые вы с таким трудом заработали? Вы идете к Христу там, да? Вот. Или вот Христос пришел в храм.
Там Закхей, это понятно. У Закхея это было понятно. Там, в общем-то, неправедным путем они были собраны, да?
В любом случае, да, там.
А это не означает, что от них было легко, знаешь, с ними легко было оставаться, да.
Тот же юноша, который наверняка праведным путем получил наследство, может быть, или заработал, но он не захотел раздать, огорчился. Ты приходишь к Христу, а он тебе говорит, раздай. Да ладно, я не для этого пришел к тебе, чтобы ты мне сказал, раздай. Или у нас есть определенный жизненный порядок, уклад, который мы сделали. Приходит Христос и начинает переворачивать наши столы. Подождите. А как же, вот ты решишь мои вопросы, вот, тогда и проблемы Иисуса, он решит их за тебя, он приходит и делает новые проблемы. То есть я что пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что его царство приходит по-разному в нашу жизнь, и оно обязательно преображает нас. А вот человек, который строго спрашивает с других, я такого преображения в Библии не встречал. Человек, который не видящий, даже не буду говорить вот это религиозное слово плотский, человек, который не видит своих грехов, вот он легко обрушивается с праведным гневом на других. Человек же, который помнит о своих грехах, он будет осторожен и внимателен. И я знаю, что помнить о своих грехах или видеть свое несовершенство – это часть Царства Божьего, потому что мы как бы понимаем, что мы не самые, как сказать, как-то не самые праведные, да. Но вот эта позиция, ее нужно побаиваться. Я не знаю, почему люди с такой охоткой становятся в позицию нравственных блюстителей. Кто их ставит туда? Есть ли такой дар нравственного блюстителя от Духа Святого? Я вот не читал, не находил в Библии дара нравственного блюстителя. Я знаю, что пасторы соблюдают, но это такое... Это большой вопрос, и тут надо учиться, и надо быть человеком определенного склада. Я бы сказал так, если вам не нравится, или для вас это большая тяжесть поговорить с человеком о его недостатках, вот, наверное, вот эта готовность. Потому что вы будете бояться его обидеть, бояться ранить, потому что вы будете нацелены не на то, чтобы высказаться, а будете нацелены на результат. Люди, которые занимают позицию судьи или позицию нравственного такого пророка, чего они добиваются, какой результат. И хорошо бы на их опыт взглянуть и посмотреть. После их проповеди что-то происходит, после их обличений человеку становится легче, лучше, он как-то стремится к чистоте. Или он обозляется, или он обижается, или он отдаляется от тебя. Вот это тоже надо отслеживать и смотреть. И такая вот вещь, ну такая, как бы сказать, несгибаемая позиция праведника — она очень много приносит бед, насколько я вижу в этой жизни. Пользы мало приносит. Не вижу я в этом особо преимущества.
Смотри, когда все-таки нужно смиряться, да, когда отстаивать свое мнение? Есть ли здесь золотая середина? Да, когда нужно проповедовать об истине, да, вроде как бы всегда. Но при этом, видишь, у Павла сталкивался с этими моментами. Ему приходилось выходить, там, обрубать язычников, которые хотели, значит, превозносить его как, значит, Гермеса, и Варнава как Зевса и так далее. Да?
Редкие моменты сейчас, чтобы кто-то из светских людей превозносил сейчас христиан, это вряд ли мы будем останавливать в этом. Но если излишние похвалы идут, то вы можете как бы останавливать людей. Прекрасно есть фраза «Вся слава Богу». Вся слава. Вот это все просто объясняет. И люди это охотно принимают, не обижаются, и это нормально. То есть вы можете останавливать, если такой момент. Но я так понимаю, что вопрос больше, а что, если вот это действительно плохое влияние, которое транслирует компания или люди, и как нам быть, где нам занимать жесткую позицию, а где нам оставаться, в общем-то...
Элементарно можно смолчать в результате, да, и не...
Ты знаешь,
и не погрешить такие. При этом, да?
Да, да, да. Помнишь Иосиф из Аримафии и, собственно, еще как же второго человека, который принес... Нет, который мира принесли там и обеспечили похороны mm-hmm. Христа.
Да, но они Никодим и Иосиф из Аримафии.
Да, они же были членами Синедриона. И евангелисты подчеркивают, что они не принимали участия в суде. Угу. Конечно, есть разное мнение по поводу того, что они должны были выйти с транспарантами или выступить на этом суде в защиту Христа, может быть, им где-то не хватило смелости. Но для них выйти из этого судилища и не быть там, на этом месте, это уже достаточно много. Иногда нам даже не надо спорить, нам нужно просто выйти из этой ситуации, сказать, я не буду в этом участвовать. Может быть, не стоит осуждать, но участвовать в этом точно не имеет. Если вы заключаете сделку с совестью своей, если для вас это тяжело, то вы можете сказать, не могу идти против совести своей. Это, кстати, тоже из Писания. Вот, против совести не могу пойти, и все, и оставайтесь вот на своих позициях.
Не обязательно спорить. Знаменитая лютеровская «на всем стою не могу иначе».
Да, да, то есть вы можете просто не участвуйте в делах тьмы. Даже если это хорошее дело, но вы сомневаетесь, вы можете остаться. Я знаю примеров пасторов, которые не хотели венчать или не хотели крестить некоторых людей, но которые, если вы крестите, я не могу. У меня есть сомнения. Если у вас нет сомнений, идите, я даже слова не скажу. Вот. И я могу объяснить, почему я это не делаю. Да? Но если вы видите, что мои доводы неосновательны, пожалуйста, сделайте. Я просто против своей совести пойти не могу. Тем более, когда мы сталкиваемся с миром, тем более, когда мы сталкиваемся с определенными традициями мирскими. Один скажет, начнет обличать выпивку или пьющих людей, другой будет обличать ругающихся матом, третий там еще что-то найдет, там, бедняков будет обличать. Ребята, не участвуйте в этом. Проблема этих людей действительно в том, что они грешат. Но самая главная проблема, что они отвергают Спасителя. Даже не в том, что они ругаются, блудят или пьют водку, а в том, что они не знают Спасителя, отвергают его. Вот их большая проблема. Узнав его, сблизившись с ним, может быть, их преображение не за горами, и они это само собой у них уйдет, как что-то нечистое, ненужное им и неважное. Вот. Но мы, занимая позицию, опять вернусь к предыдущему вопросу, занимая позицию таких праведников, людей, борящихся со всяким проявлением зла, мы можем и оттолкнуть и этих людей. Вот. А нам нужно всего лишь не участвовать. И наша несгибаемость, наша внутренняя стержень заключается не в том, чтобы кого-то перенаправить куда-то, а в том, чтобы самим остаться на своих позициях. Нравственной чистоты. И самая важная нравственная чистота не в том, что вы не курите и не пьете, простите, это очень хорошие вещи, а в том, что вы продолжаете оставаться человеком, способным творить добро. Вот здесь несгибаемость нужна, вот здесь нужна неуступчивость под этот мир, да, потому что стать циничным, жестоким не так сложно. Надо просто отвечать на удары жизни теми же ударами. Ударом на удар. И тогда все пойдет у вас по накатанной. Вы станете ровно такими же, как те люди, которые вас обижали, и все нормально.
На что верующий может опереться, когда на него оказывают давление неверующее окружение?
Безусловно, такие же, как он сам, ненормальные.
Видишь, в виду верующие люди.
Да-да-да, я всегда нас называю ненормальными.
Вполне библейская точка зрения, мы не от мира сего, да?
Да-да-да.
Мы безумны Христа ради, говорит Павел, да?
Когда еще существовал Московский государственный открытый педагогический университет, я там изучал психологию на факультете клинической психологии, и нам, я уже не помню преподавателя, имя, фамилию, по-моему, она по педагогике была, великолепная молодая девушка, недавно, видимо, закончившая институт, она потрясающе проводила занятия, и вот она поведала мне, человеку, который в тот момент времени, я же изучал психологию, я отошел от церкви, я познавал новые знания, она рассказала про двух баптистов, которые сделали доклад на тему Библии и ее влияние на жизнь людей. И она была потрясена, сам педагог была потрясена. Не только она сама, а вот группа, перед которыми они выступали, они были с удивлением, как будто познакомились с Библией, потому что все, что они слышали, что это придумали монахи средневековые, которые это написали, одурманили. Та информация, которую девчонки предоставили, две баптистки им, и те выжимки из Писания, которые они дали людям, произвели колоссальное впечатление. Их было двое на группу из 20 человек.
Подытоживаем, потому что у нас 30 секунд осталось, да. Это очень хороший пример, да, потому что на самом деле два человека могут сделать больше, чем все богословские труды, которые мы можем предоставить иногда, да, этим примером. Поэтому мы, когда испытываем давление, не учитываем, что мы тоже можем оказывать влияние на людей своим собственным примером, и это очень важно. И это, наверное, самое важное для христианина сегодня. Вот. Спасибо большое. Петр у нас в нечеловеческих условиях фактически сегодня был с нами. Спасибо, друзья, что были с нами. И присоединяйтесь каждый четверг в передаче «Погружение». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.